Я поспешил спуститься в каюту. Ночь мы провели, не раздеваясь, продремали в креслах, и особенной нужды разбирать чемодан у меня не было. Но я все же разложил на столике часть его содержимого. Доставил себе удовольствие. Превосходное изделие фирмы «Уэверли» я приобрел накануне в качестве рождественского подарка самому себе, и клянусь, чемодан стоил своих 6 фунтов и 6 шиллингов. Отличной желтой кожи, с посеребренными замками и заклепками, он имел несколько секций, встроенную шкатулку для всяких мелочей и даже особое отделение для термоса. Никогда в жизни у меня не было такого великолепного чемодана. А более всего я пленился тем, с каким сдержанным вкусом изготовители поместили это сияющее чудо кожевенного мастерства в скромный клетчатый чехол, призванный уберечь поверхность от царапин. Не боясь показаться смешным, скажу, что я усмотрел в этом истинное проявление британскости, столь отличное от континентальной страсти пускать пыль в глаза. Французы или итальянцы делают наоборот. У них оболочка по качеству всегда превосходит сердцевину. Перед тем, как снова выйти на продуваемую ветрами палубу, я отхлебнул из термоса чаю с ромом и еще раз перечитал телеграмму, которую Холмс отдал для моего архива. Она пришла вчера вечером. «Ради всего святого, воскл, ночным пакетботом Сен-Мало, ТЧК, гонорар 20, ТЧК, Дезессар». Я мало что понял из этой депеши. Собственно, ничего не понял. Но Холмс немедленно засобирался в дорогу. Он был по-мальчишески счастлив сбежать из предновогоднего Лондона. На мои расспросы лишь пожал плечами, сказав, что дело обещает быть занимательным и быстрым, а 20 000 франков — хорошие деньги за небольшое плавание через Ла-Манш. И хотя у меня были кое-какие планы на 31 декабря, разве мог я удержаться от соблазна? 2 часа спустя мы уже сидели в саутгемптонском поезде, ровно в полночь поднялись на борт пакетбота, а еще через 11 часов были в Сен-Мало. Глава 2. Когда я вышел на палубу, трап уже спустили. Холмс стоял у борта, ожидая, пока наиболее нетерпеливые из пассажиров сойдут на берег. Мой друг всегда терпеть не мог толпы и давки. Его походная лаборатория, кожаный кофр немалого размера и футляр со скрипкой были прислонены к перилам. Я встал рядом. Разглядывая встречающих, Холмс обронил: «Кстати, Уотсон, должен сказать, что Дезессары — одно из старейших и богатейших семейств города Сен-Мало». Отчасти это объяснило, почему он отнесся к невразумительной и истеричной телеграмме столь серьезно. Я хотел спросить, уж не знаком ли Холмсу отправитель депеши, но следующая реплика моего приятеля дала понять, что это предположение неверно.
«Который же из этих господ наш клиент?» — протянул Холмс. «Полагаю, вон тот, в итальянской шляпе и крылатке».
На причале было несколько джентльменов, весьма почтенного вида, но Холмс остановил свой выбор на человеке, который, на мой взгляд, менее всего подходил на роль представителя старейшего и богатейшего семейства. Однако, наученный опытом, я и не подумал усомниться в проницательности великого диагноста человеческих душ. Предполагаемый клиент был полным щекастым господином в круглых роговых очках. Из-под широкополой шляпы, в каких обычно изображают Гарибальди, свисали длинные наполовину седые волосы. Мсье Дезессар, если это был он, отчаянно махал кому-то рукой, проявляя все признаки крайнего нетерпения, даже слегка пританцовывал на месте. «Колоритный персонаж», — заметил я. А посмотрев, кого из пассажиров столь энтузиастически приветствует встречающий, догадался, каким образом Холмс вычислил клиента. Тот подбежал к нашему попутчику, виноторговцу из Портсмута, схватил его за руку, приподнял шляпу и начал сбивчиво что-то говорить. Виноторговец на всякий случай тоже коснулся своего охотничьего кепи, но смотрел на француза с недоумением.
«Да-да», — кивнул Холмс. «Все дело в кепи с двойным козырьком. С тех пор, как иллюстрированные газеты повадились рисовать меня исключительно в этом головном уборе, я перестал его носить. Но господин Дезессар этого не знает. Ну-ка, Уотсон, Что вы скажете о заказчике по первому впечатлению?
Я напряг всю наблюдательность. Мобилизовал свои скромные психологические способности.
Этому человеку хорошо за 50, но он из тех, про кого говорят «большой ребенок». Движения не по годам порывисты. Он, должно быть, чудаковат, но обладает добрым и чувствительным сердцем. А сейчас он чрезвычайно взволнован, но это вообще характер легко возбудимый, быстро переходящий из одного настроения в другое. Вероятно, имеет артистические наклонности, это видно по наряду. На пальце бриллиантовое кольцо, великолепная трость. Он богат. Но это нам и так известно. Вот, пожалуй, все.
И почти все в точку, похвалил меня Холмс. Не соглашусь насчет возраста. Этот человек моложе, чем выглядит. По меньшей мере, лет на 10. Насчет артистических наклонностей тоже не уверен. Скорее, наряд свидетельствует о нежелании выглядеть провинциалом и любви ко всему современному. Полагаю, перед нами большой поклонник технического прогресса. Обожает лошадей, но сам верхом не ездит. Прибыл нас встречать в легкой открытой коляске без кучера. С западной стороны. Ехал примерно четверть часа.
Я решил, что мой друг надо мной подшучивает. Такое уже случалось. И фыркнул. «Может быть, вы определите и адрес?» — иронически осведомился я.
«Разумеется.